Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана за 5 ноября 2011 года. Пентагон готовится к экономической войне. Сообщение. В лаборатории анализа боевых действий Пентагона собрали банкиров и провели игру в экономическую войну. С ростом долга США она становится все реальнее, потому что владеет большей частью этого долга Китай, и это делает Америку уязвимой в бескровной, но беспощадной войне. Группу из пяти команд «Америка, Россия, Китай», «Тихоокеанская группа» и террористические организации разделили по бункерам и указали использовать финансовые и экономические инструменты, валюту, долг, рынки, золото, чтобы поставить своих врагов на колени. Действия проводили при помощи компьютера, так что в соревновании в хитрости и беспощадности им было где развернуться. Когда игра была закончена, результат заставил военных притихнуть. Чем их напугали банкиры? Ответ заключается в том, что мир сегодня взаимосвязан как никогда раньше. На протяжении последних лет Китай скупал долговые облигации США и сейчас является самым крупным их владельцем. Если Китай начал бы сбрасывать свои накопления американских долгов, то это был бы кошмар для экономики. Рынки стали глобальными, резервы финансов друг друга углубились, возросла техническая возможность ими манипулировать. Китай может нажать на кнопку слива американских казначейских облигаций. Россия с ее нефтью и газом также никогда не демонстрировала угрызений совести при проведении экономической войны против других. Крупные нефтедобывающие страны могут дестабилизировать Америку путем переключения на евро вместо долларов в оценке своей нефти в так называемой внефтедолларовой войне. Террористическая организация может вызвать финансовый крах при помощи теневого хедж-фонда либо компьютерной атаки. По окончании игры в Пентагоне игроки оценили ущерб. Выиграл Китай. Реплика. Ничего неожиданного в итоге разыгранной по их правилам экономической войны нет. Но эксперты ошиблись. Именно ввиду всеобщей взаимосвязи победителей и побежденных в этой войне нет. Проиграют все. А выход один – в последовательном приведении всех к единому мировому сообществу с разумным потреблением.
Радиоверсия.
Sony. Сокращение прибыли в 10 раз. Сообщение. Sony Corporation снизила прогноз годовой операционной прибыли до 20 миллиардов йен с 200 миллиардов йен. Реплика. Это должно произойти в производстве избытия всех, кроме необходимых для жизни товаров. Безудержного производства и неограниченного потребления больше не будет.
Радиоверсия.
Семь шагов к спасению еврозоны. Мнение. Джордж Сорос, американский финансист. Первое. Страны-члены еврозоны должны... И вот таких семь пунктов. Реплика. Несомненно, специалисты, подобные ему, их будут обсуждать, критиковать и одобрять. Но даже если бы их полностью приняли, они бы только ускорили экономическое падение Европы, потому что в них ни единым словом не сказано об исправлении истинной причины кризиса, несоответствия человека и общества единому миру.
Радиоверсия.
Спрашивали, отвечаю. 80-й выпуск. Вопрос с английского блога. Каким органом в теле общей души должен стать Израиль? Или это зародыш Адама? Ответ – головой. Потому что Исраэль – это Ли-Рош, что в переводе означает «моя голова», сказано Творцом. К этой части общей души относятся все в мире, желающие раскрыть Творца. Вопрос с английского блога. Творение понимает, что желание отдавать и получать создают эгоизм. Эгоизм – это своеобразная форма чистого поглощения по аналогии с черной дырой. Можно ли сравнить выход из эгоизма с разбиением сосуда, в котором разбиение эгоизма – это переворот желания получать на желание отдавать? Разбиение эгоизма и комбинации желания отдачи выраженный индивидуальными душами, развивает творение, желающее отдавать. Можно ли этот процесс комбинаторики сравнить с духовным эквивалентом большого взрыва, создавшего материальный мир? Разбиение творения на желание получать и отдавать – это разбиение духовной сингулярности, которая на уровне нашей реальности проявилась как большой взрыв. Цель нашей жизни – пробуждение эволюции духовной реальности силы преднамеренного разбиения индивидуумом сосудов эгоизма, несбалансированного осознания желания получать и отдавать. Является ли осознанное намерение индивидуума разбить свой эгоистический сосуд подобным первоначальному намерению Творца, создавшего эти желания? Ответ. Я оставляю ваши вопросы и на все их отвечаю «да».
Радиоверсия.
Ненависть – подготовка к получению Торы. Вопрос. Почему возникает ненависть в группе между товарищами? Ответ. Сначала, когда ты приходишь в группу, ты не испытываешь никому ненависти. Ты завидуешь их продвижению. Люди уже все понимают, так долго занимаются, рассуждают о таких вещах, которые ты никогда прежде не слышал. Такие умные, ты их уважаешь и как будто бы даже любишь. Потом ты начинаешь ходить в эту группу и постепенно вдруг открываешь в этих людях все больше и больше недостатков. Ты относишься к ним все более и более пренебрежительно. В других местах, например, на работе, люди не сильно критикуют друг друга, а привыкают, что у каждого свой характер, как это обычно бывает в жизни. Я из-за этого не ненавижу других и не отталкиваю их. Но в каббалистической группе разгорается просто огонь ненависти. Наука Каббала объясняет нам, что развитие этого свойства ненависти именно между товарищами в группе, которые учатся вместе, это знак духовного продвижения. Ведь в итоге мы должны раскрыть свои природные исконные свойства. И если ты сейчас их обнаруживаешь, то нет сомнения, что они были в тебе и прежде. Только ты не знал, что скрывается внутри тебя, а сейчас оно вышло наружу. Это не какое-то новорожденное свойство. Можно быть уверенным, что эта ненависть, пренебрежение, весь твой эгоизм уже существовали в тебе и только раскрываются сейчас. Поэтому нам нужно радоваться тому, какая ненависть в нас сегодня открылась. Вместе с неприятным ощущением отторжением и презрением, я в то же время осознаю и наблюдаю за собой со стороны, как объективный независимый исследователь, анализируя то, что во мне происходит. Я понимаю, что пришел к ненависти и не могу их терпеть. Я должен только стараться смотреть на себя со стороны, и это достигается за счет работы в группе и чтения статей. Как хороший психолог, который проверяет самого себя, как я думаю и как чувствую, делая выводы о себе. Вот так я смотрю на себя сверху и так исследую и сканирую все, что во мне есть. И тогда я вижу, что действительно ненавижу товарищей, но об этом написано в статьях, и если я буду объективным исследователем, то пойму, что это все написано обо мне, о ненависти и о горе Синай, в переводе «гора ненависти», и о всем происходящем между сыновьями Якова и в Египте. Вся Тора написана так. Это раскрытие ненависти и построение над ней любви. Я уже понимаю, что это хорошая подготовка. Это подготовка к получению Торы, ведь написано «Я создал злое начало и Тору как средство для его исправления». Пока во мне не раскрылась ненависть, гора Синай, ничего нельзя сделать. Я не опомнюсь, пока не пройду через Египет и не увижу, что нахожусь в рабстве у своего эгоизма, желания насладиться, которое душит меня и скоро совсем прикончит. Еще немного, и у меня ничего не останется от этой жизни, даже эгоистического выигрыша. Поэтому я начинаю ненавидеть свой эгоизм и не знаю, что с ним делать. И тогда я принимаю решение как-то измениться. Я уже называю это свойство злым началом, ведь оно отделяет меня от добра. Из урока по статье Рабаша 4 ноября 2011 года.
Радиоверсия.
Зачем нам ставят подножки свыше? С одной стороны, нужно очень радоваться, что нам раскрывается ненависть друг к другу. Это такое кажущееся противоречие, которое обычному человеку непонятно, ни религиозному, ни светскому. Никто из них так не работает со своим эгоистическим началом и они считают, что главное во всем оставаться безгрешным праведником. Но про каббалистов сказано: чем больше человек, тем больше его эгоизм. И наоборот, чем больше зла ты в себе раскроешь, тем больше у тебя шансов возненавидеть это зло. Ведь ты открываешь его в свете, в своем стремлении соединиться с остальными, и видишь, что не хочешь этого соединения. Ты приходишь учиться, но не хочешь учиться и засыпаешь. Ты идешь на работу по распространению и ненавидишь ее, не желая делать. Ты открываешь, что тебе противно любое действие, направленное на духовное продвижение. И это раскрывается истина, поэтому это очень хорошо. Поэтому, с одной стороны, я очень рад слышать о неполадках и проблемах между товарищами, которые раскрываются в наших группах, но с другой стороны, я боюсь, что вы не окажетесь достаточно взрослыми, сильными и проницательными, чтобы понять, что все это вам раскрывается для работы, а не то, что это настоящие проблемы. Творец нарочно подставляет нам ножку и не дает связаться друг с другом, вызывает в нас ненависть, приводит нас к горе Синай, для того, чтобы мы вознуждались в помощи, в свете. Ведь сказано: «Я создал злое начало и Тору как средство для его исправления». Реализации этой второй части предложения и желает Творец, чтобы мы захотели получить силу исправления для своего злого начала. Но, к сожалению, приходят тысячи людей, и из них остаются десятки. Почему же сбегают остальные? Только потому, что не понимают, что это упражнение дается нам специально. И думают: ну что это за группа, что за учеба? Я уже все это видел и слышал, с меня довольно. И человек сбегает, не использует раскрытие зла для исправления, а единицы остаются. Из урока по статье Рабаша 4 ноября 2011 года.
Радиоверсия.
Знание, которое накапливается в сердце. Вопрос. Я чувствую, что совершенно не понимаю, не воспринимаю и не ощущаю учения 10 сферот. Что с этим делать? Ответ. У меня в книге написано, что я изучал эту главу, рассказывающую про устройство мира Ацилут, в 1982 году. Хотя возможно, что это было не в первый раз. Прошло почти 30 лет, и я не могу сказать, что я совершенно все понимаю. Ацилут – это мир исправления. Вы не понимаете, насколько это сложная система, ведь не видите дальше этого мира. Вы не ощущаете, как велико и огромно творение, которое включает в себя целые миры и бесконечность. Мы не осознаем, что это такое. Ведь привыкли действовать лишь внутри своего маленького круга, и по этим меркам оцениваем все остальное. Мы изучаем учение 10 сферот для того, чтобы притянуть высший свет. Чем больше мы говорим, тем скорее поймем, что сами состоим из таких же частей. Это помогает нам увериться, что мы находимся на правильном пути и притягиваем свет. За счет подъемов и падений, просьб, ман и ответов свыше мад мы продвигаемся. И главное во всей этой учебе прийти к простому выводу, что тебе необходим свет, возвращающий к источнику, который раскроет тебе эту высшую систему, эту сеть. И только тогда ты сможешь понять, что происходит. А иначе ты будешь просто механически заучивать слова. Если ты учишься лишь для того, чтобы накопить знания в голове, то просто тратишь время впустую. Ты можешь играть словами и представляться перед нами большим умником, но вся учеба идет для того, чтобы во время нее думать о нашем единстве и соединении и искать тот свет, который даст нам рождение. Сейчас, когда я изучаю про духовный зародыш, я должен хотеть стать зародышем. И это все, что мне нужно. Иначе какой смысл читать? Саг отдающий, не зная, что такое отдача, экран 4 уровня, не ощущая, что такое экран. Если мы не притягиваем свет, все это пустое чтение. Оно может еще дальше увести тебя от истины, ведь тебе покажется, что ты уже вырос и все понимаешь. Из урока по учению 10 сферот 31 октября 2011 года.
Радиоверсия.
Зачем ломиться сквозь стену, если рядом дверь? Вопрос. Если человек продвигается путем света, то чего не хватает, чтобы ощутить, понять, помнить и жить в этом? Ответ. Не хватает взаимопомощи, чтобы не забывать о свете. Мы постоянно забываем о нем, и каждый думает, что может продвигаться сам по собственному желанию, а не притягивая свет через группу, чтобы он нас продвинул. Мы забываем об этом нежелательном нам повороте. Он противен нашему эгоизму, и потому мы не хотим о нем вспоминать. Я думаю, что буду старательнее учиться, больше пойму, сильнее помолюсь, покричу, надавлю на себя, что-то сделаю особенное, поплачу. Все что угодно, кроме того, чтобы через соединение в группе притягивать свет, который меня разовьет. И потому проходят годы, десятки лет, а люди все не понимают, что они пытаются проломиться сквозь стену, когда прямо рядом с ними есть открытая дверь. Но они не видят этой двери. Они просто не хотят туда смотреть, ведь это ведет через соединение. А мы относимся к духовному так, как относимся к материальному. И думаем, что все сможем сделать своим умом и своими руками. И действительно, всю свою историю мы развивали, создавая все силой своего разума и своих рук. Так мы построили всю свою жизнь. И почему же нельзя и дальше так продолжать? Я понимаю, что все требует усилий, и готов все отдать, чтобы понять, постичь, почувствовать и развиваться. Я иду тем же путем, тем же направлением и пользуюсь теми же средствами, как всегда. Но они совершенно не приспособлены для духовного постижения. Ведь в духовном продвижении помогает только притяжение света и ничего кроме этого. Это означает работу через окружение, обращение наверх с просьбой, подъем ман, свет исправления апсак, свет, возвращающий к своему источнику, что называется путем света. Это не животный земной путь. И главное препятствие – недостаток постоянства на этом пути. А виной моему непостоянству то, что окружение не оказывает мне достаточной поддержки. И потому я не могу постоянно помнить и осознавать, что только таким путем должен развиваться. Я забываю об этой самой главной точке, с которой начинается наше подлинное, правильное развитие, и отправляюсь блуждать в своих собственных направлениях. Это причина возникновения религий, всевозможных верований, течений New Age, всего, что не ведет к единственно верному направлению. Если ты не держишься одной этой точки, то бросаешься в тысячу разных направлений, как животное, отпущенное свободно бродить по полю. Нет выбора. Нужно заключить договор со своим окружением, который называется союзом, взаимным поручительством, что вы не дадите друг другу забыть об этой точке и обязаны соединиться между собой, чтобы извлечь из этой связи свет. А как свет будет действовать, это уже его дело. Это вообще не наша забота. Он знает, что ему делать. Мы только ускоряем его действия над нами, но не указываем ему, что нужно делать. Свет возвращает нас к своему источнику, к своему добру, о котором он знает. А я не знаю, что это за добро, ведь мой источник – это животный эгоизм. Из урока по статье Рабаша 30 октября 2011 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.